Сегодняшняя тема будет называться... Как же она будет называться? Забыл, как будет называться. Но это будет типа боевичок. Потому что погода такая размазанная, да? Надо что-то такое. Назовем ее «Без выбора». «Без выбора». Имеется в виду свобода выбора. Есть такие вещи, которые в розницу не продаются. Комплект. Вот иногда приходишь, там вот там костюм тройка, все. Вот я брюки беру, а вот это не беру. Говорят, нет, только вместе. Вот такие вещи. А все дело в том, что воля, свободная воля, которая так вот прославлена, что свободная воля, вот чем нас отличает, что мы такие хорошие, свободная воля, это же золото, она тоже оптом. Потому что воля — это сила. Сила. Сила, она когда все до кучи и сконцентрировано, вот тогда она пробивает все, что угодно. Все, что угодно пробивает. Но когда эту свободную волю в розницу немножко туда отдать, то это уже не будет свободной воли. Мы говорим, что имеем свободную волю, и типа делаем выбор. Вот это очень такая простая тема, но без нее, не понимая вот этой вот вещи, мы думаем, а что ж оно не получается? Свободная воля есть. Да, она есть, но мы ее не используем. Если мы ее используем, то мы отдаем ее сразу. Это как на базаре. У меня есть количество денег, каких-то денег, да? Вот, и я что-то купил, если я что-то купил, то уже другое я купить не могу. Это такие деньги, как вот цельный кусок золота, не по копеечке. Вот. И если я уже выбор сделал, то я его сделал. Если мы сделали... То есть выбор не делается между вот тем и этим. Материально. Вот мне вот такую машину купить или такую машину. Это вообще не является свободой выбора. Это просто мы взвешиваем на весах своего сердца, скорее ума, где дороже, где дешевле, как чтобы оно рентабельно было, чтобы тут разум применяем, много слов. Но это не свобода выбора. Это просто, просто брахманическая культура, может быть, где там есть здравый смысл, учитывание морально-нравственных принципов и все такое. Но это не свобода выбора. Свобода выбора, когда мы перестаем выбирать. Как вот, если мы деньги куда-то вложили, мы уже перестаем покупать. И свобода выбора, когда мы сделали выбор, мы перестаем выбирать. И предоставляем этот выбор Господу. И в принципе, все уже решено. Все уже решено, даже независимо от того, выбираю я, не выбираю, применяюсь. Что такое свобода выбора? Смотрите. Что такое свобода выбора? Это ли... Вот уже тут предыдущий оратор говорил, что свободы выбора нет. Если я делаю сам, принимаю решение сам, это Махамая за меня принимает решение. Мы вот как, подобно тому, как вот Махини Мурзи там всех прелестило, этих демонов, да? И они говорят, давай теперь выбирай, раздавай эту амриту, да? Ну, а у нас немножко уровень... Такой, что нас прелестила Махамая, и мы говорим, мы отдали ей свою свободу выбора, мы отдали ей. И она говорит, у вас столько много выбора, у вас тысячи дорог открыто, все дороги открыты. Да ничего мне не открыто, тысячи дорог. У меня есть один путь, который Господь для меня приготовил, и я пойду по нему так или иначе. Но в чем разница? Разница в том, что... Господь знает нашу нужду прежде нас. Почему? Потому что Он же ее как-то и создал. То есть у нас появляется мысль, но не дожидаясь, пока мы почувствовали этой нужды, пока вот мы понимаем, что вот приспичило нам сделать это, или защититься от того, Господь, как совесть, говорит, давай сделай вот это. И причем это не касается моей нужды, обратите внимание, совесть никогда не говорит за наши нужды. Она говорит, а вот это надо вот там дверь закрыть, бабушку перевести. Она не говорит за наши нужды. Но мы идем туда, не исполняя, и наши нужды, оказывается, исполняются совершенно бесплатно, не кармически. Но если мы не послушаем совесть, тогда проявляется нужда. Тогда я вдруг начинаю видеть, что мне нужно. Начинаю видеть, что мне нужно, и иду по той же траектории, но уже потому, что мне нужно. И секрет в том, чтобы не знать нужды в жизни вообще, слушать свою совесть. Мы тогда ее никогда не узнаем. Она будет покрываться и обеспечиваться, и замазываться, прежде чем мы о ней узнаем даже. У нас не будет вот это пассивно реагирующее поведение. Но в чем разница? Если человек сделал выбор, что Господь главный в этой жизни, и свою свободу решения отдает ему, и Господь тогда решает, направляет. Господь направляет, куда мне идти. Я иду туда, и нужды не знаю. Или я свободу выбора оставляю, не отдаю. То тогда что получается? Тогда я узнаю нужду, и уже нужда вынуждает меня принимать решения. И какие оно решения вынуждает принимать? Те же самые, что и Господь мне перед этим сказал. Но это уже будет мое решение. Мое решение. Или мое решение, или решение Господа. Но мое решение, потому что, поскольку я завязан с этой кармой и все такое, оно будет, ну, по закону выполняться, и это как бы больно. Ну, больно, потому что за это надо платить. Если я не знаю нужды, мне нет нужды, я просто как слуга получаюсь. При этом все то, что я добиваюсь потом и кровью, легко выполняется, когда я слуга, я это же самое, только с меньшим успехом буду получать, но не буду, и типа я свободный получается. Итак, чтобы жить без нужды, надо не доводить до той стадии, когда она проявится. Очень просто. То есть, получается что? Вот мужчина знает, вот если в армию приходишь, да, там дается присяга. Присяга. Присяга — это значит все, воли нету твоей. И ты там уже не делаешь, что хочешь. Хочешь того, не хочешь, на тебя зеленое обмундирование напялят. Тебе рассказывают, когда тебе есть, когда тебе вставать, когда тебе политграмоту изучать. Вот. И, знаете, оно как-то спокойнее. Вот кто там был, потом... И вот есть анекдоты всякого сорта, и есть такой армейский юмор, он, знаете, он такой, человек тупеет, когда все за него решают. И в этом есть смысл. Да, тупеет. Вот. Но, когда за меня решает Господь, разница в том, что человек не тупеет, а умнеет. Он начинает видеть тщетность усилий тех, которые сами что-то решают. Он насквозь видит, что у них там было, есть и будет. Почему? Потому что он связан с Господом. То есть это слуга. Ну, он вступил в армию. Если в обычную армию вступает человек, и то, смотрите, что там какой-то есть порядок. Но мы вступаем в армию Господа и при этом забываем почитать устав. А в уставе четко написано. То есть, если мы вступаем в какую-то организацию, там, ну, кто вот это главный, он задает тон, то нам надо принять образ жизни. Чей образ жизни? Образ жизни Господа. Что это значит практически? Практически это означает вот у нас проблема прощать, да? Знаете, человек, который не может простить, это симптоматика того, что он свою свободу выбора еще не применил. Человек не может вступить на духовный путь и при этом не простить всех и вся и наперед. Потому что если я вступаю туда, а там в уставе написано, там не судите, да не судимы, да, там, люби врагов. Вот почему в Писании написано про врагов? Прабхупада тоже. У нас говорится, что а если кто-то человек говорит, что он, у него никаких врагов нет и прощать ему некого, то извините, он просто врет. Он просто врет, он изворотливый, толерантный, лживый насквозь. Почему? Потому что как только вы начинаете говорить просто правду, враги появятся. Это нормально. Враги появятся сразу. Враги появятся. И у человека, который решает довериться Господу, враги появятся тоже. Почему? Потому что не он решает. Когда мы говорим, вот я решаю что-то, да, я решаю, на самом деле решают наши чувства. Чувства ничего не решают. Они всего лишь такие веревочки, за которые кто-то извне может дергать. И где больнее, я иду, где лучше, где меньше больно, где больше приятно, и все. А на самом деле я не решаю. И когда я начинаю, и может возникнуть вопрос, а как же мои чувства, как же мои переживания? А кто вообще спрашивает мои чувства? Вот то, что я чувствую и переживаю, никому вокруг не интересно, по большому счету, да? Если там не какой-то садху с таким, с локационным таким состраданием, он все чувствует. И тогда можно сказать, а какое мне дело до этих чувств, если оно не больше, не меньше, а всего лишь аппаратура для управления мною. И поэтому, когда вот эта тренировка, можно сказать, на счет три заткнитесь, пожалуйста, я буду делать то, что я решил. То, что я решил, это есть свобода выбора. Я решил, и теперь, что бы ни было, я буду делать так. И абсолютно все люди, которые в чем-то достигли в религии, в экономике, в политике, они были именно вот такой закваски. Если взять со Священного Писания, вот если ты решил, значит все. Это, например, вот Друва Махарадж. Кто его только не уговаривал? Он такой упертый, он вот решил и все. И сама Лакшми Деви к нему приходила. А он сказал, ну я вот уже решил. Я уже решил. Она же не просто к нему приходила, она ему покушать приносила. Вот. И сам Нарада Муни к нему приходил, ну, чем не авторитет. И мама, и мачеха, и кто его только не уговаривал, он говорит, не, я решил. И все, он достиг успеха. Так и все. Он уже решил. Когда я решил, то есть все уже решено. И что бы ни происходило, это означает, я включил волю. Все до кучи собрано, и она просто как игла, как таран, пробивает все, что угодно. Это обязательно получится. Вопреки всему, вопреки религии, вопреки Господу даже может получиться. Потому что такое воля? Я решил. Но когда человек так решает, Господь становится на его сторону. Почему? Потому что он выходит из-под юрисдикции Махамая, который хочет эту волю разбить на куски и тем самым обеспечить, обесценить. Вот как большой бриллиант стоит очень дорого, но если его распилить на мелкие, даже огранить, и все хорошо, красиво будет, то вот эта совокупность цен все равно не составит цену этому большому алмазу. Или Вринда Деви, да? Она вот решила, и Господь к ней целый пришел, он говорит, а я уже решила. И он ничего не может сделать. Почему? Потому что, ну что такое решение? Это полная независимость от окружающей среды. Это полная зависимость от своего внутреннего решения. Это идет вообще не через чувства. Это не преклонение ни перед всем этим миром, ни перед любым из ее представителей. Если даже представитель будет религиозный, вот что такое? То есть да, почтение оказывается, но свое решение, извините, я вам почтение оказываю, Никаких аппаратов, ничего. Но извините, я уже решил. Вот. Вот Господь каких ищет. Каких ищет. Он смотрит, все раз и склонились. Склонились, да? Извиняясь, пупок кверху, да? Он смотрит, а есть ли хоть одно лицо среди вот этих вот? И он видит лицо. Потому что вот только сейчас мы говорили о этом, как его, напомните, пожалуйста, как этого звали, которого с Кришной-то играл?
Бонда.
Бонда, да, Бонда. Бонда. Там были такие, такие, такой браман, такие, это, браман пришел, кланялся. Бонда кланялся Кришне? Нет, он с ним игрался. Он с ним игрался, он даже сердился. И он говорит, Кришна, ты что, не хочешь идти к моему духовному учителю? Все, я с тобой водиться не буду. Представляете? Вот. И вот сейчас идет месяц Дамодара, да? То есть те, кто с тенью почтения, потому что маленькая тень почтения, маленькая, это немножко неискренность, это немножко мы вот не слились. Вот. И поэтому Господь коронует тех, у кого голова сверху, а не попа. Кстати, руки возлагают тоже.
Вот. Тогда получается, не все по воле Бога происходит.
Вот мое решение изнутри, это есть воля Божья. Это не мое решение. Мы, смотрите, свобода выбора. Мы о чем говорим? Тема без выбора называется. Я либо выбираю Махамаю, либо Йогамаю. А что и как делать, мне говорит либо Господь, либо Махамая. Я сам все равно еще не это самое. Но и в том и другом случае я пройду по одному и тому же пути. Но с одной стороны будет карма и... Сложно, да? Сложно, да? Хорошо, сложно. Смотрите, карма. Мы уже кувыркаемся здесь очень долго. Уже по... Если верить ведам, ну мы как бы верим, наша Вселенная где-то на полпути до смерти. Это значит, сколько там этих манвантар, сколько там всяких юг, махаюг, сколько мы были, сколько мы уже. Это практически означает, что я должен каждому из всех живых существ уже что-то должен по карме. Я запутан, я полностью в сетях. Я должен делать. И мне это приходят чеки. Вот это надо делать, это надо делать. Вот я просто анализирую вчерашний день. Я послушал лекцию, ну очень хотелось послушать лекцию. Мне на это было отведено где-то, при этом я был совершенно свободен. На работе сколько я? Ну, два часа. Причем там как вихрь просто, раз. Все растягивают удовольствие часа на 4, на 5. Я за 2 часа все это управляюсь, прихожу домой, там самое необходимое делаю. Потом надо было мне записать диски, надо было там внук, там это. И мне на лекцию осталось 25 минут, и все. 5 часов сна. И просто нету джапа. Но и все получается. Я думаю, вот на выходе то, что останется, все остальное, ну как коту под хвост. Вот дисков я как бы ценю, вот дисков не делал, это да. Вот 25 минут я готовился. Остальное что? Остальное я бы не хотел делать. Но если именно как если дхарму человек выполняет, дхарма его защищает. Защищает. Но знаете, почему оно меня раньше так грузило? Сейчас мне все это было интересно только потому, что я сначала чувствовал изнутри, о, надо пойти там внучок что-то. Я только подхожу, он начинает уже это орать. То есть я как мне, ну изнутри подсказывает, надо спуститься с моего там второго этажа и это, да. А если бы я подождал, когда он закричит и пошел, это было бы в тягость. Разница, то есть совесть говорит, иди, совесть. Если я слушаю свою совесть, я не знаю нужды. Я не знаю нужды, это значит мне весело. Но при этом в таком режиме нельзя работать, оценивая, правильно я вокруг меня поступаю, неправильно. Потому что если я отдал все оптом свою волю Господу, то то я должен и принимать все, что он делает вокруг меня. Не просто это принимаю, это не принимаю, а принимать все. Это практически означает, я не должен судить. Судить. А судить придется. Потому что как только человек в таком режиме начинает работать, в семье, сам по себе, в религиозной организации или в обычной организации это сразу заметят. Просто зависть. Знаете, свободно всегда завидуют. Рабы свободно завидуют, это естественно. Вот. И сразу начнутся претензии. Какие претензии? Ни один вайшнав со стажем, который занимает высокое положение в ИСККОН, мы говорили, он мне сказал, что ты, похоже, без ручного управления, и тебе за это будет попадать. Люди, власть придержащие, неважно, в религии или нет, этого никто не любит. И поэтому тебе надо быть очень-очень это. Потому что тебя будут просто уничтожать. Потому что тебе однажды придется сказать нет. Однажды придется сказать нет. Когда это будет идти вразрез с тем, что у тебя изнутри поступит какой-то сигнал. Сигнал как приказ. И тебя будут уничтожать. Если не смогут уничтожать, постараются отлучить, то есть как-то выгнать. Это происходило. Однажды, так я по-крупному сказал одному нет. Он пришел и сказал, ну вот, в нашей традиции пожелание равносильно приказу. Давайте вместе соберемся и решим это. Я сказал, нет, мы уже собрались и все решили без вас. Человек молча ушел, и была затеяна просто война на уничтожение. В результате он погиб как этот самый. Вот. При этом сам человек не воюет, сам он вообще ничего не делает. Но враги будут. Если у тебя нет врагов ярко выраженных и друзей ярко выраженных, это признак того, что ты свободную волю еще просто не включил. Как только их включишь, сразу появятся враги и друзья, ярко выраженные. Враги насмерть, и друзья тоже насмерть. Если у тебя чуть-чуть полудрузья, полувраги такие, ты еще это... И что делать с этими друзьями и врагами? Любить, конечно. В этом тоже нет выбора. У человека нет выбора, если он его сделал. Любить или не любить, прощать или не прощать. Вообще такой вопрос не стоит. И когда вот этот вопрос перестает перед тобой маячить, это очень легко жить становится. Кто-то на тебя там или наехал, или по голове погладил, а у тебя реакция одна. Тебе не надо думать, что делать. Голова вообще не болит. Ты выбор уже сделал. А если он завтра мне вот такое, ничего. У меня нет выбора его прощать, не прощать. Нет выбора. Нет выбора. Я ж его как бы не могу простить. На самом деле, ты его уже любишь, но ты еще не понял, что ты его любишь. Если ты в таком режиме дальше проживешь, ты это скоро поймешь. Ты не имеешь, и у тебя... Во-первых, ты поймешь, что без врагов ты жить не сможешь. Твое продвижение к Господу совершенно невозможно без врагов. Вот просто проанализируйте хоть что-то. Невозможно, и если у тебя нет врагов, и ты такой весь такой толерантный, это значит, ты просто лжешь, и, в общем, посмотри, там у тебя хвост не отрос еще с рогами, потому что ты под Махамай тогда находишься, она ложью заправляет. Если вот сейчас очень много говорится во всех деноминациях, конфессиях, что вот руководитель, настоящий руководитель никогда не принимает никакой стороны, ни вот этой, ни вот этой. То есть ему что-то говоришь, он говорит, да, ты прав, но. И вот после этого но пошла вот такая жижа, которая эту правду прикрывает. Твое слово «да», «да», «нет», «нет», все остальное от лукавого. Вот он уже пошел от лукавого. И у таких руководителей хвост наверняка уже отрос. Почему? Потому что это вечно зеленый принцип Махамаи «разделяй властвуй». Он не за ваших, не за наших. Вообще он непонятно кто. Он непонятно кто. Он не определился. Лучше ты будешь колерованным демоном, спасибо, или но ты должен быть определен. Таких Кришна любит. Таких Кришна любит, когда надо разворачивает. Но если ты ни туда, ни сюда, это означает, что ты выбор не сделал. Если ты не сделал выбор, твой выбор находится в плену у Махамая. Ты не от Господа. Не от Господа. Они тебе будут говорить, что вот, что надо так, что надо так. Иногда человек держит пару людей, которые боятся, чтобы вот как бы с ними отношения не порвать, и мы боимся там потерять что-то. Вот. Священное Писание нас радует тем, что если ты сделал выбор, написано, ты уже потерял все. Если с тобой кто-то еще ходит, ты уже все потерял. Ты уже со всеми, как Кришна говорит этому Арджуне, ты думаешь, ты их убьешь или не убьешь, они уже убиты, это уже прорисовано у меня. Если с тобой кто-то рядом еще и все нормально, это ну бонус просто. Ты уже все потерял. Невозможно не потерять все и приобрести Господа. Ну ты просто внутренне от этого отказываешься, при этом оно целее будет, кстати. Если ты не откажешься, у тебя будет с мясом это все отдирать. А так расставания и встречи будут без вот этих вот привязок. Потому что любовь, она не привязывает, она дает свободу. Итак, без выбора. Что значит жить без выбора? Это означает, некоторые вещи я перестаю просто уже решать. Я перестаю мучиться. Так это, не так. Я перестаю по каждому поводу бегать. А что мне сделать? Я всегда имею внутри ответ. Всегда имею ответ. Меня не волнует сразу свои... Мы сейчас прочитаем лучше. Что по этому поводу говорит? Бхагавад-гита говорит. Хочу сказать, что это не такой высокий уровень, как думается. Не такой высокий. В принципе, вот говорились качество, качество. Вот давайте обретем качество, почистимся, да, вот. Но бесполезно в Кали-югу. Смотрите, сколько мы всем задолжали, да я каждому китайцу чего-то должен. Уже только потому, что я покупаю у них какую-то продукцию, потому что она везде, да, должен. И смотрите, если я что-то сделаю хорошее, благородное, или я прощу, или я не сужу, что вот исходя из положения, которое мы сейчас занимаем, простить вот эту всю гамбу за вот эту, ну, кто на меня какие-то виды имеет, и мне, может быть, не понравится, и я их прощаю. Тогда я сам прощенный, тогда я могу в таком... Это с меня, вот это весь долг, я каждому человеку в этом мире должен, а теперь я им не должен. Представляете? В розницу я могу и этому отплатить, и этому отплатить. Невозможно рассчитаться так. А простить – это рассчитаться. Вот это другой режим. Поэтому насколько важнее не обижаться, не судить, насколько оно важнее... И тогда ты пройдешь свой жизненный путь просто бесплатно, и у тебя должно просто для этого быть решение. Вот очень простое. Не обижайся, не суди, не вставляй своего ума, пока тебя там не спросят. Пока не спросят. Знаете, как гуру и тот, кого вот спрашивают, да, к нему там очередь, а все остальные, они просто за руку всех ловят, слушай, я тебе сейчас расскажу. вот за руку просто ловит, оно тебе очень нужно, я тебя сейчас спасаю. Но это не работает. Это не работает. Значит, тебе просто нечего сказать. Итак, сейчас я зачитаю качества, которые приобретаются только оптом, но никак не в розницу. Мы хотим сначала чистыми, потом честными, потом, чтобы у нас садана там бхакти была и все такое. Миф – это миф. Почему? Потому что все эти качества, так же, как и свободная воля, это единое, что-то единое, и там разные грани. Мы не можем шлифануть одну грань, а просто отдай свою волю, примени свою волю, и ты все эти качества получишь сразу. Без, в общем, без напряжения. Читаем. Бхагавад-гита, глава 14, текст 22-25. Три текста подряд объединены, что говорит о том, что здесь качеств очень много. Верховный Господь сказал: «О сын Панду, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, пока человек не отдал свою свободную волю в работу, вот эта ненависть у него просто тлеющим образом. И она замазана этикетом, но она есть. Она есть. Потому что иллюзия – это само по себе ложь. И по углам там шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. А ведь это нельзя вслух сказать. И чем больше лжи, тем больше этикета надо. Есть, то есть у тебя будет либо твоя воля, свободная воля, и ты реально это будешь хотеть, и сразу будет исполняться, либо у тебя будет желание. Желание, а желание, помните, три типа желаний есть. Все три, все желания на три категории можно разбить большие. Это значит, ну я, чтоб, это кто там говорил? Это Прабху Богдан, это читал Бхагавад-гиту, помните, да, в четверг. Значит, вот этого я не хочу, уберите от меня, один тип желания. Вот это я хочу, давайте ее сюда, привязанность. И кто я, кем я это? Вот это три, это просто дутые желания, они все связаны с материальным телом. Это мне, и оно реально, это мне неприятно, это мне приятно, это реально, это, ну, фундаментально, и каждый человек скажет, это, ну, реальность. И кто я? Во-первых, кто я уже определено. То, что мне надо, я хочу приватизировать или от чего-то оттолкнуться, это тоже глупые желания. А других не будет, вот эти только три. И они все глупые желания. И от них и написано, пока у тебя есть желания, никаких продвижений у тебя не будет. Как от них? Ну, можно пониманием, как бы, Господу все принадлежит, и поэтому, как я могу на аркаде к себе что-то там притянуть, да, оно все равно его. Если надо, он знает мою нужду, он даст. Ну да, в таком случае, когда я не начинаю судить. Не начинаю судить. Итак. И вот, смотрите. И у меня возникает ненависть. Неудовлетворенное желание возникает гнев. Ну, такова формула. Удовлетворенное желание возникает жадность. То есть, одного другого не лучше. Вот. И ненависть тлеет, тлеет, потому что удовлетворю я желание, не удовлетворю я желание, все равно будет плохо по самочувствию. Но это не настоящая ненависть и не настоящая жадность и зависть. Настоящие не возникают тогда у окружающих, когда я с этим распрощаюсь, когда я скажу, у меня же есть свободная воля, у меня же есть вот патент на свободу. И начну так действовать, как вот я выше говорил. Вот тут возникнет настоящая ненависть. И с ней я не справлюсь. И, конечно, ну, та ненависть, которая была до того, такая, знаете, мирская, то ерунда. А вот эта настоящая ненависть меня будут стараться уничтожить просто. И обороняться нельзя. Потому что выбор сделан, а выбор сделан не судить. Не судить, не обижаться, не это, и прощать, и все, что будет. И именно тогда я защищен. Это я к чему говорю? Такой текст, и тут написано «ненависть». Тут не написано «иллюзии не вызывают там неприязни». Написано «ненависти». Серьезная вещь. Итак, Верховный Господь сказал: «О сын Панду, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они проявляются, кто не сокрушается, когда они уходят, кто всегда безучастен и трансцендентен, какое бы влияние ни оказывали на него гуны, какое бы влияние ни оказывали на него гуны, то есть ему уже все равно. Все равно. Ибо знает, что все действия совершают материальные гуны. Кто всегда погружен в себя, что такое погружен в себя? Ну, куда? В свой желудок или куда? В легкие, куда он? В сердце, да? В себя это значит, вот, ну, парамат. Даже сердце, вот это мышечный мешок, это не, что туда погружаться, да, особенно. Вот. В себя и одинаково относится к счастью и горю. Кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное. Это когда возможно? Когда, ну, желаний материальных просто нету. Просто нет. Кто остается непоколебимым, одинаково принимая суждения, похвалы, бесчестие и почет. Кто одинаково относится... Просто вот про человека, про которого я говорил, который, ну, враги появляются, да? Вот недавно в интернете появилась статья, где он ругает запорожскую ятру, и во всем Исконе украинском два садху, говорит, все, есть два садху. Это Омкара Кришна и он. То есть если прочитать вот это, я читаю, думаю, мне жалко этого человека, и помочь нельзя. Вот не зря говорят, что если Господь хочет вот наказать, Он отнимает разум. То есть это просто похороны за свой счет получается. Вот. Почему обиделся человек? Отняли у него игрушку. Эта игрушка не его. Вот это как бы вот финал апофеоз. Ладно, больно, не больно, но вот одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестие и почет, вот это вот серьезное. Потому что мне должно быть все равно. Почему? Потому что я счастлив не этим. Перед Богом я хожу или перед людьми? Есть большая разница. Что от людей зависит? Ну, приму я их мнение. Да его мнение помрет вместе с ним. А мнение Господа нет, оно будет вечно. И мнение Господа имеет силу. А мнение людей какую силу имеет? Ну, покрасоваться на 5 минут и забыли. Никому до тебя дела нет. Почему? Потому что каждому до себя. Но те люди, которые свою свободную волю отдали, они естественным образом не отдали, а, скажем, применили, вложили правильно. Она у нас есть, она всегда есть в каждый момент времени, но она сейчас не туда вложена. У нас она как бы выкрадена. Выкрадена. И мы ничего не можем сделать, пока не заберем ее все назад. Что для этого нужно? Ну, религия говорит, надо правду говорить хотя бы, да? Как бы мне прорваться, сделать прорыв? Ты страус, выйдь голову из песка, вот весь прорыв. Откуда прорыв? Из песка прорыв тебе надо сделать? Выйдь, скажи правду. Скажи правду, то, что ты думаешь. Вот с этого начинается. С этого начинается. И пока такие страусы есть, в принципе, если во всем материальном мире страусы, да, тут страусиные, да, и все кланяются друг другу, хотят они того, нет, улыбаются, потом отвернулись, уже не улыбаются, уже стыжесят. Ну, страусы. Но если эти страусы появляются в религии, то их можно назвать смело нечестивцы. Потому что то, что для Махамаи нормально и даже очень здорово, это ее устав быть таким. то для Бога это не частица. И с нечестивцами никаких соглашений нет. Именно им придется сказать когда-то нет. Именно им придется сказать нет. И оттого люди думают, чтобы сделать такой прорыв, чтобы вот это надо что-то такое глобальное, что-то такая война. Нет. Если это по мелочам в быту, да, сказать оно всегда легче, да? Не говоришь нет по принципиальным вещам, то ты уже понятно где. Ты уже, ну, выбор сделал. Вернее, ты его не сделал, он у тебя лежит отложенно и им пользуется, твоим выбором. Реально тобой пользуется. Так, зачитаем все-таки текст. Значит, смысл этого, что я хочу прочитать, это вот эти качества приобретаются только оптом. Только оптом. Кто одинаково встречает желание и нежелание, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестие и почет, кто одинаково относится к друзьям и врагам. Друзья и враги появятся. Если они не появились, то никакой духовный путь еще не вылез. Они появятся, причем такие серьезные. И что ты с ними должен делать? Любить. Тебя кто-то сильно возлюбит, а кто-то сильно возненавидит. И вот это начнется твоя счастливая жизнь после этого. До этого ты просто не интересен никому. Ты всю жизнь будешь доказывать, чем бы выделиться, чем бы похвастаться. И только из-за этого, потому что чувство значимости тебе не будет давать покоя, и ты этим все испортишь себе, вот этой самопохвалой вот этой вот. Ты уже не у Господа будешь лаять, себя будешь лаять, ну от этого много чего. Почему? Потому что ты не интересен. Друзья и враги появляются только на что-то интересное, на что-то из ряда вон выходящее. Ты должен стать личностью. Как стать личностью? Вынь голову с песка. Вот и все. Очень просто. Вот и вся личность. Покажи ее окружающим. А до этого только видят эту страусиную попу. Вот. Если у тебя нет личности, ты одинаков со всеми. Ты просто как мусорное ведро, немножко от этого, немножко от того. Такое, как это называется в газетах, коллаж, да? Да. Да. Ты, то есть ты непонятно кто. Непонятно кто. Итак. Кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто отрекся от всей материальной деятельности, протокола. Что такое материальная деятельность? Это я хочу, это я не хочу, и надо как-то состояться. Вот три вещи. Надо как-то состояться. Три материальные. То есть он за это не беспокоится, он делает то же самое, это у него и гуны уже просто как служат его. Про такого человека говорят, что он поднялся над гунами материальной природы. Очень просто, как подняться. Вынь свою волю свободную из этих гун и отдай ее Господу. И все. А он тебя и поднимет. И гуны тебе прислуживать будут. Они скажут, о, этот. Вот. А следующий текст говорит. Тот, кто полностью отдается преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, ключевое слово, ни при каких обстоятельствах. То есть, если я принял решение, все уже решено. Что бы ни случилось, а может случиться все, что угодно. И аргументы будут очень высокие. И самые авторитеты к тебе подойдут и скажут, слушай, не так. Не так. Народомуник тебе придет и скажет, народомуник придет. А другому Махарадж сказал, неа, я уже решил. Я уже решил. И так он достиг Господа. И был большой вопрос, достиг ли бы он Господа под руководством даже Нарада Муни? Большой вопрос. Я сам давал советы какие, знаете, такие. И одна матаджи меня не послушалась, и она выиграла все это, потому что она уже решила. Она говорит, ну, а я вот не могу. Так. И самые лучшие советы вам будут давать практически чуть ли не духовные учителя. ну как, не сами духовные учителя, сами духовные учителя так сильно конкретикой не увлекаются, а ну вот такие авторитетные. Но через них будет говорить Махамая. Она будет проверять тебя. Это самая такая уже супер проверка. Как знаете, Христу подошел этот Петр, лучший, он самый лучший. И он сказал, может быть, не надо. И он сказал Петру, отойди от меня, сатана. Вот так вот. Вот такие будут проверки. То, что враги там, с ними легче, там понятно. С друзьями будут проверки. Друг, не потому что он, потому что память, знание, забвение, Кришна говорит, это я есть в человеке. И он в любой момент у каждого вывернется вот так вот и скажет, слушаешь ли ты извне или все-таки изнутри, кого ты предпочтешь. Это есть предание. Что такое предание? Это значит, если ты решил, что уже так, не так, перетакивать не будем. Вот что такое предание. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению. Преданное служение что? Слушать свое сердце и исполнять его повеление. Не какое-то, которое тебе там назначат, пропишут, выучи наизусть и вот это делай. Оно всегда с тобой. Оно ни в чем не нуждается. Бхакти ни в чем не нуждается. Преданное служение – это бхакти. Которое ни при каких обстоятельствах. Потому что если при каких-то обстоятельствах дрогнет, это не имеет права называться бхакти. Потому что бхакти ни от чего не зависит. Это проверка. Будут какие-то жуткие обстоятельства. Но ты наперекор им, и ничего не с тобой не сделают эти обстоятельства. И вот тогда, во-первых, мне, когда позавчера задали вопрос, ты вообще счастлив вообще или нет? Кто-то задал вопрос, я говорю, два раза в день, утром и вечером. Ночью ничего не понимаю, счастлив или нет, а днем некогда об этом думать. Ну вот, а днем не то, что некогда, мне некогда, то есть днем я не думаю, понимаете суть? Я не думаю ни о чем. Я не размышляю, я не кидаю жребий, вот это орел, решка, туда пойти, направо. У меня нет выбора. Со стороны кажется вообще неуправляемый такой батька Махно. Нет. Полностью купленный и независимый. И вот тогда вот эти все качества, не напрягаясь, Прабхупада тоже говорил, у меня есть и вожделение, и все вот это, просто мне некогда. Я не могу планировать свой отдых, я не могу планировать свой сон, я не могу планировать. Почему? Потому что его планирует другой кто-то. Все уже решено, мне уже не надо ничего решать. То, что люди думают, они что-то решают и планируют, нет. Это в розницу раздербанили их свободную волю и дают такую иллюзию контроля. Это зубри закон кармы, что тебе за это будет, что тебе за это будет. Вот. А с другой стороны, там тебе вообще ничего не будет. Мы вот горим на вот этой фразе, нам хочется, чтобы нам что-то было. Ну, Кришне все принадлежит. Нам и так ничего не будет. Вот. То есть мы ничего не теряем. Все и так Кришне принадлежит. Если мы понимаем, что и делаем для того, чтобы нам ничего не было, не ради плодов, да? Такая избитая фраза, не ради плодов. Мы просто не хотим, чтобы нам что-то за это было. Все, ты свободен, и у тебя все будет. И у тебя не будет нужды, ты не будешь знать нужды. Почему? Ты просто не будешь успевать ее узнавать. Только возникает нужда, вот оно рядом уже что-то есть, то, что надо. Только возникает нужда. Или сначала возникает нужда, то есть она не успевает даже возникать. Но если ты не будешь... Нужда возникает когда? Когда вот эти три... Вещи материальные, желания называются, когда мы их исполняем, вот она возникает. В
чем нужда? Вообще все. С детьми отношения, супружеские отношения, с правительством отношения. Вот. Но придется немножко в начале, то есть переход немножко такой неплавный. Вот это постепенно. Я сколько раз слышу, пасть и постепенно. Да никаких постепенно. Как постепенно? Я вот наблюдаю, в холодную воду один постепенно заходит, да, и вот такой, знаете, в холодную воду, вот, на море, например. А другой разгоняется, хлоп туда сразу, и говорит, как ожгло, и хорошо. Какой колоссальный вред организму на вот эту постепенность. Это вред колоссальный, постепенно. Простывают так часто. Не зависит от здоровья вообще. Просто это, ну, такой садомазохизм какой-то, постепенно. Давай постепенно. Постепенно отдирать материальные, а не с мясом же отдираются, да? Нет. Тебе просто надо взять воля. А ну-ка, Махамая, давай мне свою волю. Это моя воля. Дай сюда. И она не посмеет тебе отказать. Это твоя воля, это не ее воля. Забрал, и все. И она тебе ничего не сделала. И отдал. У себя я удержать ее не могу. И никакой депрессии. Знаете, депрессия от чего возникает? Когда ноль материальных желаний, их просто нету материальных желаний. А как кто-то выразился, что материальные желания, они без выходных, ну, работают, да? Они всегда что-то. И вот когда нету цели, устремления, я не слушаю ни йога майя, ни маха майя. Вот такое, знаете, завис между двумя. Вот это смерть, вот это депрессия. Смертный грех. Смертный грех. Вот. А тот, кто отдал, тому как бы всегда уже, ну, весело. Итак. Сейчас я зачитаю еще один текст подтверждения. Это Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам. Третья песня, сейчас третья. Ага. Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме преданного развивается постоянно тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описанию трансцендентных качеств Господа, которые пребывают в сердце каждого живого существа. Еще раз. Чистое преданное служение, вот если взять начало и конец, да, потому что если долго читать, мы не улавливаем. Чистое преданное получается в том, что которые пребывают в сердце каждого живого существа. На кого это все нацелено? Он пребывает уже, и написано, у каждого. Подобно тому, как воды Ганги сами текут к океану, экстаз чистого преданного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия. Легко. Ганга, могучая река, смывает весь этот мусор. Почему не смывает? Потому что мы пропускаем самое последнее, которое пребывает в сердце каждого живого существа. Господь пребывает в сердце каждого живого существа. Он везде еще где-то пребывает. Не где-то, а везде пребывает. Но у нас он пребывает в сердце. Все остальное мы можем перепутать, потому что немножко дымкой майя покрыто. И вот этот Господь, который пребывает в сердце каждого живого существа, его функция – вести нас по жизни. И он уже решил, как вести нас, независимо от того, слушаем мы или его нет. Мы пройдем этот путь, потому что другой путь – мы просто там погибаем. Если мы сопротивляемся, знаете, режут аппендицит, не привязали, он сопротивляется под ножом. Все равно вырежут, но будет больно. Либо вот это все так, под наркозом бхакти все это пройдет. Тебе режут это аппендицит атеизма, а ты слушаешь трансцендентные лилы в этот момент. Вот. Не просто слушаешь, не просто видишь, ты в них участвуешь. Для каждого написан свой сценарий лилы. Сценарий. Я либо его слушаю и вижу, и участвую, и мне хорошо. А мне тут оперируют, я даже не замечаю. Либо мне рассказывают, а я там, у себя там блох каких-то выщипываю, ищу. Вот. И, конечно, больно. Сам себя лишаю удовольствия и анестезии. Все зависит от того, что куда я там притулил свою вот эту волю. Ага. Написано, сметает все. Экстаз написано. Смотрите, слова-то какие. Еще обращаю ваше внимание, написано, чистое преданное служение проявляется в том, не просто преданное служение, чистое. Мы говорим, чисто преданный. Ну, чисто преданный, ну, тут хоть бы каким-нибудь замурашкой преданным бы стать. А тут написано, чисто преданное. Вот так. И когда мы... Много историй рассказано о чистых преданных. Вот этот вот, как его, Гонза, что ли, как его, который, ну, дурачок на санскрите. Его вообще никто не признавал за какую-то более-менее адекватную дживу. Но он был чисто преданный. Чисто преданный, как он с Господом разговаривал. Не просто там, на «ты». Он обиделся на Кришну и сказал, если ты будешь еще бегать от моего духовного учителя, я вообще с тобой знаться не хочу. И Господь испугался там, вот это чисто преданный, который, он не выражает почтения, вот Дамодараша, как перевод, помните, да? Без тени почтения, то есть это не страшно, это не унизительно. Быть под Махамай это очень унизительно, страшно порой, неприятно всегда, и поэтому мы злимся друг на друга, а никто не виноват. Никто не виноват. Да.
Можно? Вчера я принимала на работу человека, верующего, и вот, ну, разговариваем, и она говорит, ну, люди, почему не верят в Бога? Потому что они думают, что где-то далеко. Она вот сама такая простая, она говорит, да он ведь простой, и он вот тут вот просто рядом с нами. И никто, ну не никто, а говорит, многие его не видят только потому, что они думают, что он где-то, что он великий. Ну, он великий, но он не где-то, он вот тут рядом с нами. Это простая связь. Надо просто понимать, что он вот рядом с нами здесь. И так просто это надо сказать.
Да,
да.
Что отвлекает? От вот этого вот. От этого отвлекает не какие-то наркотики, не какие-то вот такие вот прямые вот грехи, нет. Вот написано, что сбивает с пути. Текст 18. Путы кармической деятельности. Три вещи. Это надо от меня убрать, это надо мне додать, и мне надо кем-то стать. Вот эти три вещи. Вот как об этом пишет Шримад Бхагаватам. Текст 18, глава 3, то есть песня 3, глава 32, текст 18. Таких людей называют транваргика, так как их интересы целиком сосредоточены на трех путях прогресса. Три пути прогресса. Вот сколько сейчас развелось этих всяких... как их называют-то, усовершенствование человека, путь там очищения, путь вот это вот. Это материальный прогресс. Но материальный прогресс, он какой ни прогресс, он все равно к смерти, да? Сосредоточены на трех путях прогресса. Их не интересует Верховная Личность Бога, Господь, который может даровать обусловленной душе освобождение. Они равнодушны к рассказам об играх Верховной Личности, которые заслуживают наше внимание, ибо в них описывается трансцендентное величие Господа. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что же это за три пути прогресса? В ведической философии существует концепция четырех путей прогресса. Пути религии, пути развития экономики, пути чувственных наслаждений и пути освобождения. Запомнили? И где три материальных из них? Путь религии относится к материальному, видите? Путь освобождения не относится к... А?
Религия, чувственное наслаждение, экономика. Три материальных пути развития. Путь освобождения, мокша. Освобождение. Мы же говорим о свободе. О свободной воле мы говорим. Люди, которых не интересует ничего, кроме материальных удовольствий, которые стараются как можно лучше исполнять предписанные обязанности. Видите, казалось бы, ничего плохого нету. Все их интересы сосредоточены на трех формах улучшения своего материального положения. Религиозных обрядах, экономического процветания, чувственных наслаждений. То есть, смотрите, в материальном мире есть четыре плода. Помните, да, какие? Кто-то напомнит мне? Дхарма, артха, кама, мокша. И веды говорят, сначала что? Дхарма, долг. Долг будешь исполнять, тогда с камой, то есть эти, с артхой будет, с экономикой все в порядке. Потом можешь насладиться. Если в обратном порядке, будешь банкрот. Да. Потому что кама тебя обанкротит, а откуда все придет? И есть мокша. Мокша отдельно отстоит. Вот четыре пути. Четыре плода. И, то есть в материи сказано, что ты можешь. И этот плод, он называется твоя свободная воля, она у тебя уже есть. Вынь ее из-за пазухи и примени. И примени. И ты оптом получишь все, что называется духовным. Следуя религиозным путем, написано, ты просто на религии ничего, но она просто тебя в порядок приведет, да все. Да, ты будешь говорить, Кришна, дай мне это, что он не даст. Даст, конечно. Даст, конечно. Ну, по закону. Дружить с ним или торговать с ним? Вот. Торговать, надо платить цену. Платить цену. Дружить, друг бесплатно дает. Он не жадный. Да? Итак, все их интересы сосредоточены на трех формах улучшения своего материального положения. Религиозных обрядах, экономического процветания, чувственных наслаждений. Улучшив свое экономическое положение, они получают возможность наслаждаться материальной жизнью. Поэтому интересы материалистов замыкаются на трех путях прогресса, которые называют трая варгика. Это означает, трая означает три, варгика – пути прогресса. Верховная личность Бога не привлекает таких материалистов, наоборот, как правило, они относятся к Господу враждебно. Обида? Нет. Обеты? Обеты человек дает, просто устроившись на работу дворником, он уже дает обеты выходить каждый день и подметать листья, например. Чем бы не обет? Обеты это обещание. Вот, да. Обеты относятся к религии тоже. Нет, конечно. Ну, друг другу что-то там клянуться, что ли. Любовь, оно не клянется. Клятва где нужно-то она, что вот вечных клятв нет. Если я решил, то и все, и не перерешивай, да, вот это вот верность и преданность. Если нужда клясться и давать какие-то обеты, если уже не я решаю, а я уже ничего не решаю, потому что все решено, и вот эта верховная личность решает. Это промежуточный вариант. Это еще немножко религия. Религия. Нам надо прийти, во всяком случае, находясь здесь в теле, уже слышать. Если я не буду общаться с Господом сейчас, я не буду и общаться после смерти. Я буду все соблюдать. И наставления. Но если я сейчас с Господом не законтачу сейчас, не буду общаться, после смерти я тоже тем более не буду общаться. Это надо делать здесь. Конечно. Нет, это как помощь. Знаете, помощь. Потому что когда я даю обет, я получаю силу этот обет выполнить. Вот единственное, что для чего нам нужно. Я и так хочу их выполнять, потому что более-менее с головой, если человек дружит, то понимает, что это обеты, они же мне бы и на пользу. Они мне нужны. Но поскольку я повязан путами материальными, это устройство на работу, скажем так. Это я еще не друг, но я просто... А Господу не наймиты нужны вот в армию, не наемники, а добровольцы. Добровольцы. И доброволец, пока ты чистым преданным не станешь. И я хочу сказать, что это не это чистый преданный. Он может выглядеть внешне не как чистый преданный. Все определяется, слушаешь ты внутри или нет. Вот был Шримад Бхагаватам неделю назад. И вот Прабху сразу отворачивается. Он там просто доказал. Просто доказал. Как раз это пахтание молочного океана вот это было. Доказал, чем единственным отличается демон от... Один слушает сердце, другой не слушает. А демоны, они там и... должны быть из благородного рода, и у них должны быть подвиги, и они должны все соблюдают, и при этом они демонами остаются. Если ты не слушаешь изнутри Господа. Потому что в материальном мире он находится внутри нас. Иногда в порядке исключения снаружи появляется, как перед Друва Махараджи. Он смотрел на свою там эту параматму, на Господа, смотрел, потом смотрит, исчезло, открывает глаза, он перед ним стоит. Это дюже редко бывает. А вот это всем доступно. Всем доступно. Всем доступно. Единственная причина, мы просто не понимаем, что это самое легкое, ну что, в общем, это не трудно. Нас пугает, что это трудно. И мы испуганы с давних уже времен. С давних времен. Нам предлагают трудоемкие такие варианты. Так. Так, кто это говорит о вот этих вот путах кармической деятельности? Это Капиладев, да? Знаете, это верховная личность Бога тоже. В данном стихе Капиладева называет верховную личность Бога Хари Медха, что означает тот, что может освободить живое существо из круговорота рождений и смертей. Материалисты равнодушны к повествованиям о чудесных играх Господа. Прабхупада здесь вот очень метко говорит, вот у нас проблема, а вот нет вкуса. Есть у тебя вкус, но твой вкус там, где твоя воля застряла, там твой вкус. Потому что ты больше ничем не вкушаешь вот эту волю, куда ты направил. А если твоя воля вот в этих трех вещах, вот там твой вкус никуда не девается. И человек, который вот читает, вот, равнодушен к повествованию о чудесных играх. Равнодушен, потому что там у него ни нос, ни глаз, ничего там, никакие чувства не расположены. Конечно, равнодушен. Вот и нет вкуса. Вкус появится, когда ты начнешь с ним взаимодействовать. С чем ты взаимодействуешь, оттуда и вкус появляется. Причем он развивается. Можно развить дурной вкус, вообще непонятно к чему, и это будет вкусно. У нас вот это вкусовой аппарат, я не имею в виду даже физический, а вот ментальный. На самом деле рецепторам все равно, что в мозгу это все может перекрутиться. И даже это может, как и полезно даже быть, нам будет вкусно. Мы будем убивать себя, и нам будет вкусно. Вот. Неужели Господу невкусно? А почему нет? Потому что у нас там эти органы чувств, вообще там их нету. И мы хотим органы чувств запрятать в какой-то там мешочек и пытаться его развить. А как его развить? Отдать свою волю. Вот там, где воля. Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше. Слышали такое, да? Вот. Сокровище – это то, чем я дорожу. А где мое сердце? А мое сердце вот это в трех вот этих путях материального развития.
Они считают их выдумками, и не... тут написано даже, верховная личность Бога не привлекает таких материалистов, наоборот, они относятся к Господу враждебно. Даже зачем он нужен? То есть, знаете, это начинает раздражать. Потому что не могут себя чувствовать комфортно, сложно наслаждаться, когда им говорят, да что, чего вы там, это идите. Тюремная вот эта вот баланда, когда есть, можно... Так, такие люди не способны заниматься преданным служением, развивать в себе сознание Кришны. Обычно они с большим интересом читают газеты, романы и невымышленные, и вымышленные пьесы. Вкус есть? Есть. Почему он есть? Просто потому, что моя воля там застряла. Вот и вкус есть. Будет очень интересно читать. Буду я получать наслаждение? Да, буду наслаждение получать. А об исторических событиях с участием Господа, о том, как Господь Кришна, что делал на поле битвы Курукшетры, о подвигах пандавов, а также об играх Господа во Вриндаване и его прославлении в Двараке, рассказывается в Бхагавадгите, Шримад Бхагаватам, которые целиком посвящены описанию деяний Господа. Ну, материалистов, чьи интересы сосредоточены на улучшении своего положения, деяния Господа оставляют равнодушными. Хотя, если так посмотреть, Дварака, нашли там под водой эту печать Двараки, в Махабхарате она описанная. Читаешь там в Двараке, там тротуары были чуть не бриллиантами замощены. Должно же впечатлить. Господь Рама построил мост на Ланку. И следы этого моста видны, и их можно снимать. И там по нему до сих пор можно пройти по горло в воде, если роста не карлица, скажем. Да? В трех местах там переплыть надо всего лишь. Не впечатляет. И тут написано, что не зря не впечатляет. Потому что рассказ о деяниях Господа просто вызывает враждебность, если что. Если ты застрял вот в этих трех путях материального развития. Религиозность, артха. То есть религиозность это что? Дхарма, артха и кама. И преданный, он должен быть свободен. Его должна интересовать мокша. Если есть эта мокша, тогда у него есть вкус. Если нет у него мокша, то есть Господа может любить только свободный человек. Это очень просто. Раб Господа не может любить, потому что чем могущественнее хозяин у раба, тем больше он его ненавидит. Но когда я свободен, то каких бы он ни был размеров, и качеств, это меня не пугает. И поэтому нам нужна мокша. Эта мокша, это наша свободная воля. Просто вынь ее из этих гун. Что для этого надо? Все, что надо, у нас уже есть. Перестань решать. Хватит жить с выбором. Иллюзорным выбором. И чем заканчивается комментарий? Но материалистов, чьи интересы сосредоточены на улучшении своего положения, деяния Господа оставляют равнодушными. Их может заинтересовать история жизни какого-то великого политика, очень богатого человека, но трансцендентный не вызывает у них никакого интереса. Само по себе это удивительно, что не вызывает интереса. Почему не вызывает интереса? Мы его просто не видим. Мы спрятали свои органы чувств. Веды говорят, что из органов чувств первый появляется, знаете, какой орган чувств? В последнюю очередь слух появляется. Тактильное ощущение, да. Черви ползают и вот ощущают своим телом. Вот. Самый первый, потом более высокоразвитый. И последний появляется даже не зрение, а слух. Слух последний, да. Слово было в начале, и то есть, да, а мы тут вот в начале. И если мы можем, любим слушать вот это начало, это означает, что мы близки к этому началу. А если слух там, просто не верим, это означает, что мы от начала отошли достаточно далеко. Пока не пощупаю, Фома, помните, да? Пока вот не пощупаю тактильно, это же ощущение червя. Не поверю. На слух нет. Что это означает? Слух не развит. Не развит, значит, я не могу ему доверять. Я не могу различать, правду мне говорят, неправду говорят. Вот тактильно вот могу доверять пока. Такая вещь. Мы сейчас делаем перерыв, потому что после перерыва я буду вас грузить еще больше, чтобы вы это... Вот. Значит, что нам запомнить? Первое, все уже решено. Все уже решено. Чтобы попасть в этот режим, не обижайся и прощай, прощай, прощай. Прощай, прощай. У нас нет выбора, прощать или не прощать. Если у нас есть выбор, прощать или не прощать, мы еще не воспользовались этим выбором. Мы должны уже выбрать прощать. И что бы то там ни случилось, тогда мы независимы, и тогда мы не будем знать нужды. Нужды. Нужда появляется когда? Когда я слово Господа пропустил, тогда появляется нужда и гонит меня по этому пути. А если я не пропускаю, то нужда просто не возникает. Нужда – это мы можем назвать их кармические долги, но чтобы никому не быть должным, простить. Я напомню, позволю себе напомнить такую, не знаю притчи, не знаю было, христианская такая, когда один монах нерадивый монах, его лучше это саму сделать, чем его заставить, умирал. Я уже рассказывал как-то. Вот. И братья собрались. Ну, у него оказалась просто клиническая смерть. И во время этой смерти есть симптоматика, он стал проявлять признаки садху. Ну, понятно, как садху уходит, а как не садху уходит, да? Вот. И потом он пришел в себя, и ему сказали, а ты, оказывается, садху, а такой ледачий на вид очень. Да, да, да. Как мне моя жена говорит, вот объясняет, я ей говорю, это я на вид такой глупый, на самом деле. Ну просто да, вот. То есть вид может быть... И вот этот вот. И он рассказывает, что когда к нему приблизились сначала вот эти черти, ямадуты, у них в списке его грехов, грехи в наличии всегда есть. Нет в Кали-Югу человека, без, чтобы у него было, ну, как бы, контрольный пакет акций, чтобы попасть, это греховных вот это. Вот. И тут пришли вишнудуты и сказали, извините, он наш. Почему? Потому что он никого в жизни не осудил. А если там осудил, ну, поначалу, может, осуждал, но потом как-то он это аннулировал. И все. Он никому не должен в этом мире. Все. Потому что ямадуты что приходят? Они приходят очищать и опять кидать в этот самый водоворот рождения и смерти. А вишнудута приходит забирать. У него тут ничего нету своего. А если я сужу кого-то, вот не так они делают. Даже вот не мое дело, мне это не надо. Ох, не так вот он делает. Значит, что-то мое тут есть. Хотя бы мнение. Мнение. Мое есть. Раз мое есть, я с этим туда не прохожу просто. Меня могут оставить здесь. В буддизме это называется бодхисаттва. У него ничего нет, он свободен, может здесь еще и жить.
Мнение тоже не должно быть.
Мнения нет. Есть мнение Господа. Мое мнение возникает в результате нужды. Или чьей-то нужды. Я начинаю думать там. Но есть мнение Господа.
Мнение принадлежит
мне. Мнение Господа очень простое. Он это все делает, чтобы нас освободить. Проявить свою славу. А все остальное, оно мотивируется там. Кама, артха и как там, дхарма. дхарма, религия, ну, казалось бы, это серьезное мнение. Но Господь говорит, оставь религию, пошли. Религию тоже оставь, потому что она материальная. Религия материальна.
Что-то происходит, и ну, у меня своего мнения не должно быть, как бы, ну, лучше, чтобы его не было, да? Вот. А должно, ну, лучше, если это будет мнение Бога. А мнение Бога, откуда я знаю?
Он об этом говорит?
Из сердца.
Да. Каждому говорит. Никто не может, как сказать так, отмазаться, что не слышал. Никто не может сказать. Но слышу мнение Господа и не выполняя его, и не слыша его вовсе, это одно и то же. То есть можно иметь книги и не читать их, а можно не иметь книг, это одно и то же. Мы имеем это. И Господь каждый раз говорит, и каждый раз у нас есть шанс пойти по свободной тропинке, по свободной, там ничего нету такого, но там все хорошо. Но все наше внимание сосредоточено на себе, на своем теле. Этому телу надо муж и жена, этому телу надо там кроссовки новые, косметика. Деньги. Этому телу надо внимание. Вот мне внимание, ничего ты мне внимания не уделяешь. Вот. Телу надо внимание. Но если то, что говорит Господь, это вообще тело не касается никак. Он говорит, иди и делай вот то. А как же мои чувства? Говорит, раз, два, три, пусть заткнутся. Иди делай. С чувствами будет все в порядке. Чувства тебе нужны просто для ориентации в пространстве. Чувства это просто рефлексы. Рефлексы, которые где горячо, эти чувства, не спрашивая тебя, сделают так, что рука отдернется. Просто чтобы в безопасности быть, и все. Но если ты не будешь слушать меня, а твое внимание будет, понимаешь, твоя свободная воля рассчитана на нечто большее. Воля. Там, и когда она погружается вот в эти чувства как не в себя начинают все грести больше, чем им надо. И это называется грех и порок. Анархи называется. Не артха, а анархи. Анархи. И потом это надо будет, чтобы меня просто спасти от этого. Как такой мультфильм смотрели. Какой-то там золотая антилопа, что ли, да? Мальчик, который, ну как, знаете, чисто преданный, он просто дружил с этой антилопой. Ну, это золото, которое под копыт летело, ну не надо. Проследили, взяли, шантаж, там свирелька, что-то такое было. Антилопа пришла и этот говорит, сколько, она, сколько тебе надо золота? Много. А если будет слишком много? Да много не бывает. Ну, как хочешь. И на него стало сыпаться, он задохнулся под этими монетами там, в мультфильме. Также наши чувства. Кама, там нет тормозов. Почему? Потому что наша воля рассчитана, наша свободная воля рассчитана аж на Господа, а не на это маленькое хлипкое тельце. И это на Господу можно много-много давать, он не захлебнется. Ему можно служить вечно, бесконечно, везде, всегда и всюду. Но себе служить, это ну, и воля начинает вот так вот провоцировать эти чувства на вот эти вещи. И поэтому у животных воля законсервирована просто, а не просто так. Но у человека она ну, свободна, реально свободна, и что мы с ней делаем? Думаем, что же будет лучше. Но мы не, наша воля больше, чем наше тело, многократно. И поэтому мы ничего не можем потом с этим сделать. Только Господь может это все. Чувства просто губят нас потом. Чувства немного надо. Немножко поесть, немножко вот это, немножко поесть. А счастье не там. Счастье там Господь даст такое счастье, что это. И, кстати, с телом тоже будет все в порядке. Не просто мы такие роботы. Вот я буду реально счастлив. Это счастье будет не просто такая вялотекущая шизофрения у меня в мозгу. У меня будут реально дети, реально внуки, реально какая-то работа любимая. Реально вот эти вещи. Реально будет это все. Господь исполнит мои нужды, прежде чем они станут нуждой. И все будут говорить, смотри, какой талант, наверное, Наверное, от Бога, наверное, вот повезло ему. Да я делаю то же самое, только не своими силами, а силами Господа. Тогда это все одухотворено. Ну, ладно. Уже хотел перерыв, а уже затянулось, да? Таких вопросов нет таких?
Ну, есть вообще-то.
Да, вопрос, какой?
Потому что вот я вчера
Кого треугольник?
Ну, треугольник веры, вот гуру, шастры и...
А, ну да, да, садху, да. Гуру, шастры, садху, да.
И садху, да. И вот как раз вчера Дарья Лжитаева говорил, что у человека есть искушение вот там без гуру и без шастры слушать параматху. Угу. Вот, и вот у меня это вот, понимаете, расходится в чем? Что когда вот у меня было ощущение, что я слышу работу, да?
Да.
Вот, к шастрам я обращаюсь, ну, может быть, недостаточно, но обращаюсь. Да? А теперь получается, у меня такой разрыв в голове, что если вот когда слушать гуру, а внутри у меня что-то не совпадает, и я вот не знаю, как мне к этому относиться. Вот, понимаете, что? Ну, да, понятно, я их понимаю.
Надо задавать вопросы этому гуру, да и все. Он должен разрешить. Если человек говорит, это понимается сердцем, нет. Если задан вопрос, параматма, она же везде, она одна, она связана. И если я вот так плохо слышу, и я доверяю этому человеку, та параматма найдет нужные слова, и тот человек сам удивится, что он скажет. И это будет логично, и, то есть это устроит этот ответ.
То есть они как бы
Ну, это треугольник, это как бы контур наведения на, чтобы вот ее и услышать. Треугольник веры, да. Доверять можно гуру, садху, шастры. Вот три условия. Если они совпадают, то это означает. Мне гуру что-то говорит, и по этикету он обязан сказать, что были такие садху, то есть эти садху те, которых всех уже признали. Всех уже признали, потому что, ну, люди Божьи. У человека, ну, сразу ассоциация, что, ну, вот этот-то врать не может. Потому что все знают. И дед мой знает, и отец мой знает. И даже тот сосед не верит, но знает. Вот. И шастры. Шастры тоже авторитетные. Ну, например, то, чему он доверяет. Ну, там вот человек может верить в Библию, да, Библия. Вот. Ну, не могут же столько человек, миллионы, сойти с ума и там написанное слово «не убавь, не прибавь». То есть доверяет. И говорит, вот там тоже, смотри, написано. Не в «Войне и мир» романе, а там какой-то князь Балконский вот погорячился, сказал. А сам Господь это сказал. Сам Господь, он говорил при таких-то случаях. И вот, то есть должен быть, любой вопрос, он содержит в себе некоторую горечь и некоторые страдания, потому что раз этот вопрос меня терзает, что я его задаю тогда, да? Вот, и поэтому человек должен это рассказать, если он будет не проникнется, что человеку, да, очень надо, если он не хочет помочь ему, ответ не будет услышан, он должен быть, если не хочет помочь, он, значит, как, о, а я как раз знаю, вот там написано, и раз, и блеснул своими познаниями, ответ не будет услышан. Он будет правильный, он неприятие. Почему? Вот это и параматма говорит, это не параматма говорит, это его гордость говорит. То есть, чтобы работать в режиме восприятия шабда, надо быть в Боге. А если я гордец, просто смотрите, какой я красавец, то я не в том режиме. И шабда не работает, веры нету. И поэтому гуру должен быть нормальный. Это некоторые костыли.
Костыли, чтобы слышать параматму.
Да, да, да.
Для того, кто еще, например, не слышит или еще гордость.
Однажды костыли надо бросить и пойти своими ножками.
Да.
Гуру, садху, шастры. Сначала в сатья-югу все эту параматму слушали. Они все медитировали, никаких гур рядом не ходило. Они каждый, вот они вот такие новоиспеченные, все такие, сатья-юга, все такие хорошие. Вот. Потом их стало меньше. И некоторые из них стали гуры. Гуры, да. Подходит к нему, ты параматму видишь? Вот я что-то тяжело со зрением у меня. Тот говорит, да, вижу, и рассказывает, как надо видеть. Потом садху стал не каждый второй, а каждый там тысячный. Следующая юга. Появились шастры, которые говорили, что были такие гуру, и как их найти, потому что как только оригиналов стало меньше, подделок куча появилась. Вот. Поэтому нужны шастры. И вот мы уже здесь. Здесь, когда положение не как в сатья-юге, не как в сатья-юге, это значит, костыли нужны. Вот этот весь комплект нужен, но для того, чтобы стать как в сатья-юге, короче. Вот. Но для начала надо, да. Да. Для начала по костылям. Потому что без костылей тебя просто унесет. Кто унесет? Это же Махамайя унесет. Это костыли, они... Ну, обидное слово, костыли, ну, скажем, это Божье оружие, в общем-то. Это шастры это оружие переводится. Да. Оружие против чего? Против вот этой, против иллюзии. Это слово Господа, это представитель Господа. Вот. Садху это уже. Вот. То есть завести толкача человека надо. Чтобы он поверил. И вот когда он поверит, он уж сам уже ходит, внушает веру. Вот. Он сам уже гуру. Но при этом он не теряет шастр, он их никуда не выкидывает. Но в основном люди как живут? Их же не сопровождает там. В правой руке он держит шастры, слева у него гуру ходит. И вот так вот он по жизни ходит, да? Нет? У него параматма остается вот так вот, который источник. Ну, для начала вот так вот, по приборам, да. Как ребенка учат ходить, например. Это просто защита. Такая тройная защита для того, чтобы его, ну, просто не надули. Потому что парамат, то есть это Махамайя, она только этим занимается. Такая псевдо-духовность. Религию называют духовность, но религия не духовность. И тут вот этот текст я прочитал, там четко видно, что это материальный путь. Религия, артха, и кама. Это материальные, и они в одном ряду. И только мокша. И только мокша. Ты должен стать свободен. Иначе ты Господа, не дай Бог в него поверишь, будешь просто люто ненавидеть. Демон-то что делает? Они зациклены на материальном. Про Господа все знают, но какова ненависть их к Господу? Те, которые не знают Господа, просто материалисты, они вот, да, ну это какая-то выдумка. Те знают и ненавидят его. Почему? Почему? Потому что раб не может любить такого большого, сильного господина. Ну, в общем, перерыв, да? Перерыв.